Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Во-первых, извините за некоторый перерыв, но он был вызван объективными причинами, потому что что-то тут не в порядке в Москве с погодой и, как следствие, со здоровьем горожан, потому что все больше и больше людей...
Насчет тех горожан не говори, ты лично про себя.
Ну, ты не горожанин, ты живешь за городом, вот, поэтому, а я-то в городе, поэтому здесь гуляют какие-то простудные заболевания, которые имеют очень странные последствия. То, так сказать, меня недели две назад обуил кашель, то теперь вот видите голос такой треснутый. Вот, еще он сейчас немножко получше, но, так сказать, хуже, чем было вчера и уж тем более позавчера. Так что основное средство работы с вами, уважаемые слушатели, оно отсутствовало, и по той причине мы, естественно, передачи выпускать не могли, а наш формат предполагает все-таки диалог. Но перейдем, тем не менее, непосредственно к диалогу, поскольку сейчас Госдума рассматривает очень интересный закон, за которым мы следим неослабевающим интересом. Речь идет о так называемому асимметричному ответу закону Магнитского.
Причем, ну, вроде этому... его называют закон подлецов. Ну, он уже приобрел в тегах по всему интернету, он вылез уже в лидеры мировые, закон подлецов называется.
Ну, я просто хотел заметить, что когда после долгих обсуждений Сената американский, а до него звала представителей, значит, приняли закон, а Обама его подписал по пресловутому списку Магнитского, то речь идет о порядка 60 следователях и разного рода прочих работников, включая судей, так сказать, директоров и замдиректоров СИЗО и так далее и тому подобное, которые были причастны в той или иной степени к смерти Магнитского. То есть, либо не давали удовлетворения его ходатайствам, либо переводили его в заведомо пыточные условия содержания и прочее, прочее. Ну, каждый, короче, чем-то там в этом деле отметился. И, казалось бы, среди этих 60 человек, которые вообще-то живут здесь, в России, да, и которые вроде при своих заплечных мастеров в делах, какая им может быть, по большому счету, разница, разрешили им или запретили въезд в Соединенные Штаты. Вроде бы они так массово туда не едут, да? Ну, я не знаю, там, директор Бутырского СИЗО или замдиректора, насколько для него актуален ежегодный вояж в Соединенные Штаты.
Ну, а для руководителей налоговой инспекции, которые воровали НДС со всей страны под руководством Путина, это очень даже актуально, потому что они лично в карман себя оттянули, как показывает статистика, несколько сот миллионов долларов, и им хочется потратить не только в Европе, но и в Штатах.
Нет, ну, другое дело, я согласен с тобой, что, конечно, за американским запретом, как правило, потянутся и европейские запреты, это тут гадалки не ходи. И так что шенгенская зона для них после этого, хотя вроде бы и закон Магнитского их непосредственно не касается, но окажется тоже крайне проблематичным местом. А там дальше можно ездить, конечно, в Китай, там, может быть, в Ирак. Нет, в Ирак уже тоже, пожалуй, нельзя. Вот. Ну, короче говоря, в очень ограниченное пространство, в котором, так сказать, их не будут действовать американские ограничения. А в общем-то грустно. Но, казалось бы, этот закон затрагивает довольно узкий круг лиц. После него есть еще немало сотен или тысяч, или десятков тысяч функционеров, которые продолжают делать по всей России ровно то же дело. А нет, для режима это была просто полная судорога, потому что стало понятно, что американский ответ бьет в самое чувствительное место. Кстати, то место, на которое уже давно указывали ему и мы в своих передачах, и вообще оппозиция, в частности Юрий Мухин, когда, так сказать, еще при создании Национальной Ассамблеи, он предлагал создать гражданский трибунал именно для того, чтобы карать не высшую верхушку, которая все равно ездит по своим государственным делам в любую страну мира, а вот тех самых аппарат, которые...
Ну, он их называл пособников фашистского режима.
Да, пособников фашистского режима, которые, собственно, и способствуют тому, чтобы этот режим выполнял свою преступную функцию. Вот в этот раз, когда эта, наконец, мысль дошла 4 года спустя после своего формулирования до реализации, она вызвала вот именно ту реакцию, которую мы и предполагали, когда ее формулировали еще в Национальной Ассамблее. И потому что руководство России, так сказать, ясно, что это без команды Путина не могло быть, вступилась за нее, за это, против этого закона со всей ожесточенностью, говоря, ну раз уж вы его такое приняли, и таким образом наших всех подведомственных воров тем самым напугали, тем, что когда в России произойдет революция, им сдреснуть в далекие края, куда они затупиковали свои миллиарды, не удастся. Вот их всех...
Ну, Коля, справедливости ради, надо сказать, что позиция российского руководства на этот раз не была единой. Потому что уже этот закон осудил Ливанов, министр образования. Осудила Голодец, вице-премьер, который отвечает за социальное обеспечение. Осудил Лавров, который прекрасно понимает, что ему дальше общаться надо с американцами. А этот закон выглядит не просто плохо, а морально. И что ты удивишься, но Валька Стакан, который Матвиенко, который в Совете Федерации сидит, тоже сказал, что с этим делом торопиться не надо. То есть они степень идиотизма этого закона настолько велик, что даже, так сказать, ну, полностью лояльные министры и функционеры путинского руководства, тем не менее, завибрировали.
Но они предпочли
заосторожничать.
Нет, они предпочли отречься от этого в личном качестве, и я тебе хочу сказать не случайно. Во-первых, для справедливости ради надо сказать, что эта попытка была не первая. Первая попытка была прямо симметричная, изыскать, создать список тех самых должностных лиц, которые как бы не заботятся о русских детях или там неправильно решают судебные дела, завязанные с русскими детьми, и из них составить свой список Магнитского. Но у них была какая-то логика, так сказать, в этом деле. Разница только в том, что те американцы, которые являются судейскими, полицейскими и прочими чиновниками, они, во-первых, ну, с достаточно большой степенью уверенности, могу сказать, отнюдь не такого рода коррупционеры, если вообще являются коррупционерами, как их российские коллеги, попавшие в список Магнитского.
Ну, по крайней мере, такой вариант был правдоподобен. Я не говорю, что правдив, но он был правдоподобен.
Не, ну я хочу сказать, что если для россиян, которые являлись вот этими вот фигурантами списка Магнитского, сдреснуть Соединенные Штаты с награбленными миллионами, это реальность, потому что они принимали участие в их пилке, то вот те американцы, которых как бы в антисписок Магнитского готовились нести здесь, они, скорее всего, никогда в России не были и вряд ли в нее когда-либо собираются. И это стало ясно уже на момент оглашения этих мер. То есть, все это здорово, но это примерно как, знаешь, запрет Великобритании к поездке Лукашенко на Олимпиаду 2012 года. Вот запретили, громко объявили, осталось только неясно, а Лукашенко сам хотел туда ехать. Или нет? Вот здесь примерно... Нет,
даже... Здесь, получается, они взяли заложников. Они маленьких вот этих детей, они взяли заложников.
Вот дети появились уже как второй план.
Ну, абсолютно понятно, что дети, которые находятся в детских домах, вот по данной системе, которая существует в стране, как правило, я не говорю всегда, но как правило, имеют два выхода. Больные на кладбище, потому что ясно, что их не обеспечивают нужным обслуживанием медицинским. И второй вариант, если они выживают и являются здоровыми, то, в общем-то, в криминалитет. Потому что образование они получить толком там не могут. Те условия, в которых они проживают, не улучшают их моральных качеств, а ожесточают весьма значительно. И у этих людей выход печальный. И так или иначе. Причем это речь идет о большом количестве людей. В то время как западники предлагали какую-то альтернативу. Они говорили, что если больные вылечим, если озлобленные, мы их успокоим, мы как-то залечим их социальные раны, и они как-то приживутся в мировом сообществе и будут существовать. Вот это сделали. Хотелось бы обратить внимание, что...
Все это удавалось в случае, надо сказать, об объективности
ради. Опять же, в системе у них это получалось. В системе. Я не говорю про частности. В частности... в частности, может и вполне благополучный ребенок заболеть какой-нибудь болезнью и помереть, или кирпич свалился. Статистика вещь суровая, и тут никуда от нее не денешься. Mm-hmm. Хотел бы обратить внимание, что внесли этот закон 4 фракции в парламенте. Я хотел бы вернуть господину Навальному его призыв голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Вот как выяснилось, что проект, который на самом деле является содержательным и с точки зрения мирового сообщества значимым, потому что княжение на царстве Путин получает все-таки в Соединенных Штатах, это надо понимать, вот этот вот ярлык на княжение, для него это существенно. И как только вот такая вот реальная угроза осуждения мировым сообществом преступной деятельности Путина появилась, как все четыре фракции, включая те три, за которых призывал голосовать Навальный, они все дружненько проголосовали за, как и Единая Россия. То есть подтвердилось то, о чем мы говорили всегда, что эти твари, которые избираются в Государственную Думу, независимо от того, по какой фракции они идут, потому что все списки согласовываются в Кремле, это все являются наймитами Кремля. И по этой причине призывать голосовать за, предположим, КПРФ или ЛДПР или Справедливую Россию, или кто там еще существует, кроме Единой России, да, получается, что это призыв голосовать за ту же Единую Россию, только законспирированную. И Навальный, который произносил вот эту вот речь о том, что давайте вот так вот, и это приведет там к какому-то результату, вот хотелось бы вернуть ему эту игру. Равно как и госпожа Хаматова, которая Чулпан, которая длительное время говорила о том, что надо голосовать за Путина, потому что он якобы выполняет все свои обязательства, и вот он, пусть будет плохо всей стране, так сказать, она это признавала, что от Путина много хорошего не дождешься, но зато детям, которые она лечила в своем центре благотворительном. Вот им от этого будет хорошо, и за это, говорит, я призываю голосовать. Но теперь она пусть сравнит количество детей, которые она лечит в своем центре, с тем количеством детей, которые путинский режим убьет в детских домах, не предоставив им возможности попасть в семьи, где их ждут, где есть финансирование, где есть добрые люди сердечные, которые готовы принять этих людей и обустроить их судьбу. Вот теперь, а теперь она рвет остатки волос на голове и говорит, что да вот я чего-то за детей переживаю. Раньше надо было переживать, мадам, когда ты этого монстра сажала нам на шею своими призывами дурацкими. А теперь сейчас уже поздно. Вот он разгулялся как.
Ну, так или иначе, этот закон действительно был принят 399, если я не ошибаюсь, голосами депутатов при 4 голосовавших против. Там среди этих голосовавших против Илья Пономарев, Гудков-младший, так сказать, еще там двое депутатов. Вот. Остальные, так сказать, скромно воздержались. Вот. Но Гудков-младший, кстати, выдвинул очень интересный тезис, который стоит озвучить. Вот. Он предложил, что чего одним детям, собственно, тогда, так сказать, детдомовским отдуваться. Пусть тогда уж все те депутаты Госдумы, которые голосовали за этот законопроект, раз уж они такие вот противники американизма, вместе со своими детьми и чадами, пусть они тоже не ездят в Соединенные Штаты. А чего? Давайте их, так сказать, тогда внесем в список какой-нибудь типа списка Магнитского, и пусть они тоже и проявят таким образом солидарность вот с теми самыми детьми, которых они таким образом, значит, лишили возможности быть
усыновленными. Я считаю, что и чиновники, и федерального правительства, да и областные, так сказать, тоже, в общем-то, из солидарности в Штаты ездить не должны. Возить туда доллары. И деньги, кстати, оттуда надо забрать.
Да, вот...
Что наши денежки там лежат в центральной резервной системе. Значит, мы их отдали в долг американцам. Деньги надо забрать и потратить здесь на нашу структуру. На детей на наших, в конце концов. Вот. В детских домах они не процветают.
Да, вот, кстати, поэтому... в этом смысле любопытно, что два самых мощных оружия воздействия на Соединенные Штаты, которые, казалось бы, можно было использовать вообще, не прибегая, так сказать, ко всяким там публичным обсуждениям и смехотворным ответам на закон Магнитского, это действительно вот те деньги, которые в стабилизационных резервных фондах аж под 2% годовых пылятся в Соединенных Штатах, а точнее говоря, крутятся в американской экономике. И второе, ну это, конечно, экспорт нефти в те же самые Соединенные Штаты. А что тогда туда экспортировать-то? Надо лишить их американской нефти.
Денег все равно нам много, такое количество не надо. Все равно мы их тырим по фондам национального благосостояния. Денег хватает вполне в резервном фонде. Никуда они из недр не денутся. Можно следующим поколениям оставить. Тем же детям, сиротам, кстати. Да. Тоже бы они на пользу пошли. Цена явно нефти будет подниматься в дальнейшем. Поэтому зачем сейчас ее извлекать и продавать туда? Надо уменьшить количество нефти, экспортируемой из страны. Особенно государственными компаниями. Частники, ладно, у них как-то все-таки план график себестоимости. Они как-то платили за концессию, платили за взятки, налоги платят. Сколько надо было денег раздать для того, чтобы получить нефтяное месторождение? Это же большие деньги. Да. Понятно, что им отбивать как-то надо. С них взятки гладкие. А что касается государственные организации, а таковые существуют, к примеру, Роснефть. Надо уменьшить объем извлекаемой нефти и заняться какими-то другими вещами, так сказать, и вполне это абсолютно нормальная ситуация, и не истощать наши месторождения. Поэтому абсолютно правильная ситуация.
Да. Так что вот эти два очевидных решения как-то проходят мимо внимания законодателей, уж тем более исполнительной власти. Они все судорожно ищут ответы на список Магнитского. И каждый раз один получается смехотворней или ужаснее другого. Потому что даже часть...
Выясняется, что торговля нефтью, газом, так сказать, это вещь, и экспорт нашего капитала, наших денег, то, что мы храним в Соединенных Штатах, это вещь, выгодная кремлевскому руководству.
Безусловно.
Вот им это надо. Это надо не европейцам, не Соединенным Штатам. Это нашим надо. Потому что они получают ярлык на книжение, они получают откаты, они зарабатывают на этом сверхнормативные деньги в карман самим себе любимым. И этот вопрос они трогать не хотят. А вот детей обидеть, это за них, так сказать, ну, только Чулпан Хаматова засветится, да и ладно. Ей дадут потом еще в ее фонд деньжат, и она заткнется. А Навальному, так сказать, просто какую-нибудь сладкую конфетку дадут, и он опять будет на следующих выборах кричать: давайте голосовать за любую партию, кроме Единой России. Ну и, глядишь, подтянет на выборы народ, и легитимность создастся. Будет кричать, что он здесь Химкинский лес, что он не уйдет отсюда, и он тут власть. Вот этим все закончится.